Глава 9.
«Что происходит, сэр?» — пожаловалась Корви, но без особого пыла, скорее из чувства долга. «Разве они не собираются с минуты на минуту призывать пролом?»
«Собираются. На самом деле они тянут время. Они уже должны были это сделать, и я не знаю, чем вызвана задержка».
«Так какого хрена, сэр? Почему мы так спешим? Скоро убийцу Махалий будет выслеживать пролом».
Я молча вел машину.
«Черт! Вы не хотите отдавать дело, да?»
«Хочу! Еще как! Просто решил воспользоваться неожиданно возникшей паузой и кое-что проверить». Она перестала на меня таращиться, когда мы прибыли в штаб-квартиру истинных граждан. Я заранее позвонил в отдел и поручил проверить адрес. Он совпал с тем, который был на бумаге миссис Джири. Я попытался связаться с Шинвоем, моим знакомым, который работал там под прикрытием. Дозвониться ему не удалось, поэтому я полагался на то, что знал или мог быстро прочитать об ИГ. Корви стояла рядом со мной, и я заметил, что она прикоснулась к рукояти своего пистолета. Армированная дверь, заколоченные окна. Но сам дом сейчас или раньше был жилым, а во всех остальных на этой улице продолжали жить люди. Я задумался, а не пытался ли кто-нибудь закрыть ИГ за нарушение правил районирования? Улица выглядела почти пересеченной. Чередование отдельно стоящих зданий и домов ленточной застройки казалось случайным, но это было не так. Это была тотально бишельская территория, а вариативность стилей — просто архитектурная случайность, хотя за углом действительно находился сильно пересеченный район. Близость Улькомы давала ИГ возможность запугивать врага, и либералы утверждали, что это не ирония, а нечто большее. Разумеется, как бы ни старались улькомцы их развидеть, они наверняка на каком-то уровне фиксировали в сознании камуфляж полувоенных формирований и нашивки «Бишель» превыше всего. Это почти был пролом, хотя и не совсем. Когда мы подошли, они тусовались рядом со зданием, шатались туда-сюда, курили, пили, громко смеялись. Их попытки заявить о своих правах на улицу были столь очевидны, что они могли с тем же успехом метить ее мускусом. Среди них была только одна женщина. Все они посмотрели на нас, о чем-то посовещались, после чего большинство зашли в здание, а несколько из них остались у входа. Они были в кожаных куртках и джинсах, а один, несмотря на холодную погоду, в футболке, которая подчеркивала его мускулатуру. Один бодибилдер и еще несколько человек были с короткими стрижками, а у одного что-то похожее на старую прическу бишельских аристократов, нечто вроде вычурного маллета. Он опирался на бейсбольную биту. Бейсбол в Бишеле не распространен, однако бита может сойти за спортинвентарь и поэтому не попадает под статью хранения оружия с целью применения. Один из мужчин что-то пробурчал прическе, быстро позвонил по мобильнику и захлопнул его. Немногочисленные прохожие, разумеется, все были бишельцами и поэтому могли глазеть на нас, однако большинство из них быстро отворачивались. «Ты готова?» — спросил я.
«Идите в жопу, босс!» — буркнула Корви.
Когда до группы встречающих оставалось несколько метров, я громко сказал в рацию. «В штаб-квартире ИГ, Гедерштрасс 411, как запланировано, выход на связь через час, кодовый сигнал тревоги, готовьте подкрепление!» Я быстро выключил рацию, не давая оператору возможность громко ответить что-нибудь вроде «Вы что там задумали, Борлу?» «Вам помочь?» — спросил здоровяк. Один из его товарищей оглядел Корви с ног до головы и издал звук «му-му-му», который, возможно, означал «птичий щебет». «Да, мы собираемся войти и задать несколько вопросов». «Это вряд ли». Прическа улыбнулся, однако переговоры с нами вел бодибилдер. «Да нет, точно».
«Нет, не очень». Коротко стриженный блондин, только что звонивший по телефону, протиснулся вперед. «Ордер на обыск есть?» «Нет, тогда вы не войдете».
Я переступил с ноги на ногу.
«Если вам нечего скрывать, то, может, впустите нас?» — спросила Корви. «У нас есть вопросы».
Бодибилдер и прическа расхохотались. «Хватит», — сказал прическа, качая головы. «Хватит! С кем вы, по-вашему, разговариваете?»
Стриженный человек знаком приказал ему замолчать. «Разговор окончен», — сказал он. «Что вам известно о Белимар?» — спросил я. Они то ли не узнали это имя, то ли были не уверены. А Махали и Джири — это имя они узнали. Человек с телефоном ахнул, а прическа что-то шепнул здоровяку. «Джири», — сказал бодибилдер, — «мы читали про нее в газетах». Он пожал плечами. «Кисера? Да, урок о том, как опасно определенное поведение». «В каком смысле?» — спросил я и, демонстрируя дружелюбие, прислонился к дверному косяку, заставив прическу отступить на пару шагов. Он снова что-то буркнул своему другу. «Никто не одобряет нападение, но мисс Джири...» — человек с телефоном произнес это имя с преувеличенным американским акцентом и встал между нами и всеми остальными. «Среди патриотов сложилась определенная репутация». «Да, какое-то время мы о ней не слышали, надеялись, что она взглянула на ситуацию под другим углом, но похоже, что нет», — он пожал плечами. «Если клевещешь на Бишель, когда-нибудь тебе это отзовется». «Какая еще клевета?» — спросила Корви. «Что вы о ней знаете?» «Да ладно! Посмотрите, чем она занималась. Она никогда не была другом Бишеля». «Она объединитель или, хуже того, шпион», — сказал блондин. Мы с Корви переглянулись.
«И какой из этих вариантов вы выбираете?» — спросил я.
«Она не была», — начала Корви. Мы оба умолкли. Они продолжали стоять в дверях и даже больше не спорили с нами. Прически, кажется, хотелось с нами подцапаться, но бодибилдер сказал: «Не надо, Кашас». И тот заткнулся и стал наблюдать за нами из-за спины здоровяка. Другой наш собеседник негромко возразил, и они немного отступили, но не перестали следить за нами. Я попытался связаться с Шинвоем, но к защищенному телефону он не подходил. Внезапно мне пришло в голову, что он, возможно, попал в здание еще раньше меня, а его задания знали немногие, и я в их число не входил. «Инспектор Борло», — раздался голос у нас за спиной. Рядом с нашей машиной остановился маленький черный автомобиль. Из него, оставив дверь водителя открытой, вышел мужчина и направился к нам. Я бы сказал, что ему лет 50 с небольшим. Он был дородный, с резкими чертами лица. На нем был неплохой темный костюм без галстука. Волосы, там, где они еще не выпали, седые и коротко подстриженные. «Инспектор Борло», — повторил он, — «вам пора уйти». Я удивленно поднял бровь. «Конечно, конечно», — ответил я, — «но ради бога, простите, вы кто такой?» «Харкат Гош, адвокат истинных граждан Бишеля». Кого-то изгромил, казалось, эти слова поразили до глубины души.
«Зашибись», — прошептала Корви.
Я демонстративно оглядел Гоша. Его услуги, похоже, стоили очень дорого. «Просто зашли в гости, да?» — спросил я. «Или вам позвонили?» Я подмигнул человеку с телефоном. Тот достаточно дружелюбно пожал плечами. «Полагаю, что прямой линии связи с этими ослами у вас нет. Так от кого поступил звонок? Они обратились к Седру? Кто прислал вам письмецо?» Он приподнял бровь. «Инспектор, позвольте я угадаю, зачем вы сюда прибыли?»
«Минуточку, Гош, откуда вы знаете, кто я?»
— Позвольте угадать, вы расспрашиваете людей про Махалию Джири.
— Несомненно, ваши парни, похоже, не сильно озабочены ее смертью, но при этом они обнаруживают достойное сожаление незнания ее работы. Они ошибочно предполагают, что она была сторонницей объединения. А объединители, узнав об этом, смеялись бы до колик. Вы никогда не слышали про Арсини? И позвольте повторить. «Откуда вам известно мое имя?»
«Инспектор, вы в самом деле собираетесь зря тратить наше время? Арсини? Как бы Джири не хотела это представить, какие бы дурацкие картины не рисовала, какие бы идиотские примечания не вставляла в свои статьи, но ее главная задача заключалась в ослаблении Бишеля. Наша страна не чья-то игрушка, инспектор, понимаете?»
Либо Джири была дурой и зря тратила свое время на бабушкины сказки, одновременные бессмысленные и оскорбительные. Или же она не была глупой, и все ее исследования о тайной беспомощности Бишеля рассчитаны на совершенно другой результат. Ведь в конце концов Улькома оказалась более близка ей по духу, верно? Вы шутите? Вы что хотите сказать, что Махалия притворялась, будто исследует Арсини, что она была врагом Бишеля, улькомским агентом? Гош подошел ко мне и сделал знак ИГшникам. Они отступили в свой укрепленный дом и стали наблюдать из-за полуприкрытой двери. «Инспектор, у вас нет ордера на обыск. Уходите! Если вы будете настаивать, то позвольте мне почтительно сказать вам следующее. Если вы продолжите действовать в том же духе, то я пожалуюсь вашему начальству на преследование, действующее в рамках закона, не будем об этом забывать, и ГБ». Я выждал. Он хотел еще что-то сказать. «И спросите самого себя, какой вывод вы бы сделали относительно человека, который приезжает сюда, в Бишель, начинает работать по теме, которую давно и обоснованно отвергли серьезные ученые, по теме, которая исходит из бесполезности и слабости Бишеля. Этот человек, что неудивительно, наживает себе врагов на каждом шагу, уезжает и отправляется прямо в Улькому. А затем, и вам, похоже, это неизвестно, тихо прекращает эти исследования, которые с самого начала казались совершенно неубедительными. Она уже много лет не занималась исследованиями Арсини. Господи! Да она сама могла бы признать, что все это для отвода глаз. Она работала на одном из самых спорных проулькомских участков раскопок последнего столетия. Инспектор, вам не кажется, что есть причина усомниться в ее мотивах? Лично мне кажется». Корви смотрела на него в буквальном смысле, раскрыв рот. «Босс, черт побери, вы были правы», — сказала она. «У них башню сорвало». Адвокат холодно посмотрел на нее. «И откуда вам все это известно, господин Гош?» — спросил я. «Насчет ее работы». «Насчет ее исследований? Да бросьте Борлу! Даже если бы газетчики не стали ничего вынюхивать, темы ее диссертации и докладов на конференциях не являются государственной тайной. Есть такая штука, называется интернет. Воспользуйтесь им как-нибудь. И просто уходите», — сказал он. «Передайте от меня привет Гэрлому. Инспектор, вам работа нужна?» «Нет, это не угроза, это вопрос. Вам бы хотелось работать? Вам бы хотелось сохранить ту работу, которая у вас уже есть? Вы в своем уме, инспектор, откуда я знаю ваше имя?» Он рассмеялся. «Думаете, на этом?» Взмах рукой в сторону здания. «Все закончится?»
«О, нет. Вам кто-то позвонил.
А теперь уходите».
«Какую газету вы читали?» — спросил я громко. Я не отводил глаз от Гоша, но повернул голову, давая понять, что обращаюсь к людям, стоявшим у двери. «Здоровяк! Прическа! Какую газету?»
«Ну, хватит уже», — сказал стриженный.
«Что?» — спросил бодибилдер.
«Вы сказали, что прочли про нее в газете. В какой именно?» «Насколько мне известно, никто еще не упоминал ее настоящее имя. Она по-прежнему была Фуланой Детейл. Очевидно, я выбираю не лучшие газеты. Так что мне нужно читать?»
Они что-то пробормотали, рассмеялись.
«Просто я в курсе новостей», — ответил ИГшник. И Гош не приказал человеку заткнуться. «Кто знает, где я это услышал?»
«Не бог весть что». Утечки информации происходили быстро, в том числе из якобы надежных комитетов, и возможно, что ее имя уже стало известно, и его даже где-то опубликовали или опубликуют совсем скоро.
«А насчет того, что вам читать? Зов копья, конечно!»
Он помахал экземпляром газеты ИГ.
«Да, все это очень интересно», — сказал я. «Вы все такие информированные, а я просто дуралей. Какая радость, что я передаю это дело. Оставить его у себя никак не удастся.
Вы же сами говорите, у меня нет нужных газет, чтобы задавать правильные вопросы. Но Пролому, разумеется, газеты не нужны. Они могут задать любой вопрос, кому захотят». Это заставило их умолкнуть. Я еще посмотрел на них, на бодибилдера, на прическу, человека с телефоном и на адвоката, а затем пошел прочь. Корви последовала за мной. «Какие же они мерзкие козлы!» «Ну, — сказал я, — мы ведь удили рыбку в мутной воде. Немного дерзко, хотя я не ожидал, что меня отшлепают, словно нашалившего мальчишку».
«Что это за тема? Откуда он знал, кто вы? И все эти угрозы?»
«Не знаю. Возможно, он не шутил. Возможно, он действительно способен осложнить мне жизнь. Но скоро мне уже не нужно будет об этом беспокоиться».
«Кажется, я слышала», — сказала Корви. «Ну, то есть насчет связи. Все знают, что ЕГЭ — солдаты нацблока, поэтому он должен знать Седра». «Наверное, вы правильно сказали. Они звонят Седру, а он ему».
Я промолчал.
«Скорее всего, так и есть. Возможно, они и про Махалию от него узнали. Но неужели Седр настолько туп, чтобы сливать инфу о нас и Г?»
«Сама говоришь, он довольно тупой».
«Ну да, но зачем ему это?»
«Он любит запугивать людей».
«Верно. Все они такие. Так устроена политика, да?» «Наверное, именно это и происходит. Они угрожают, чтобы отпугнуть нас».
«От чего отпугнуть?»
«Нет, не отпугнуть. Я хотел сказать припугнуть. Эти парни — прирожденные громилы».
«Кто знает. Может, ему есть что скрывать, а может и нет. Если честно, то мне нравится мысль о том, что Пролом будет выслеживать Седра и его людей после того, как, наконец, подадут прошение».
«Угу. Я просто подумала, что вы показались... Мы по-прежнему пытаемся взять след, и я подумала, вдруг вам хотелось бы... Я не ожидала, что нам еще придется этим заниматься, ведь теперь мы просто ждем, когда комитет...»
«Да, ну ты сама понимаешь». Я посмотрел на нее, а потом вдаль. «Будет приятно передать это дело. Махалии действительно нужен Пролом. Но мы его еще не сдали. Чем больше материалов им отдадим, тем лучше». С этим можно было поспорить. Глубокий вдох, выдох. Я остановил машину и, прежде чем поехать в штаб, купил нам кофе в новом заведении, «Американо», к отвращению Корви.
«Я думала, что вам нравится Айтюрка».
«Да, но любовь к Айтюрка уступает безразличию».